Складывается такое впечатление, что мы ускоряемся. Ускоряется весь мир, ускоряется жизнь, ускоряются проблемы, ускоряются задачи. Дело в том, что за последние буквально вот не несколько лет, причем ограниченное количество, небольшое количество лет, плотность событий резко увеличилась. Их напряженность, опасность в некоторых случаях, влияние на психику людей, влияние на целые народы и на весь мир стало так велико, что стоит задуматься, просто так ли это? Нет ли каких-то серьезных причин к тому, что мир вот стал такой шаткий, стал такой трудноуправляемый, непредсказуемый? Не получилось ли так, что особый Божий промысел, который всегда над этим миром стоит, присутствует, промышляет, попускает теперь быть вот этим проблемам? В этой суете, а иногда в обычных земных проблемах, с которыми сталкиваются люди, где заработать деньги, как не лишиться работы, как где что приобрести, как лечиться, как восстановить свое здоровье и так далее. Кто-то еще мечтает, как отдохнуть, у кого какое положение. Но в этой суете некогда задуматься вообще, что происходит и вообще, а зачем стоит этот мир? Он должен стоять вечно? Никогда ничего не может измениться? Вот неверующие люди, они обычно не задумываются совсем. Святитель Игнатий так и говорит, что современный человек, это ему современный человек, можно себе представить, в середине 19 века, хотя прогресс там далек был еще от нашего, не было никакого ни интернета, ни даже телевизора, ни радио. Что происходило-то? Происходило, кажется, обычно, размеренно все. И он говорит, что люди начали думать так, что они на земле живут вечно. Вот очень интересная мысль святителя Игнатия, что люди живут так, как будто бы не собираются умирать. Действительно, может быть, о смерти некоторые вспоминали, но о том, что будет после смерти, никто уж думать практически не хотел. Так могут размышлять и думать о том, что будет после кончины, только верующие люди, только в соответствии с тем вероучением, которое есть у православных христиан. Если это вероучение не задевает человека, или человек его никогда не изучал, оно не имеет для него никакого значения, тогда остается только одно – физический страх смерти и нежелание об этом думать, и подальше как бы эту проблему отодвинуть, и жить вот сегодняшним днем, искать себе здесь удовольствий, впечатлений, наслаждений, хотя бы удовлетворение своих элементарных потребностей, в которых, к сожалению, присутствуют страсти, вот и все, и не задумываться о смысле жизни. Вот такой вариант он устраивает, видимо, большинство людей. И тогда уже это было свойственно, а сейчас тем более. Сейчас, когда мир так активно предлагает разные формы удовлетворения, насыщения, приятностей, развлечений, удовольствий, соблазнов всяких разных, этим только и занимается как такое впечатление, что вся реклама, которую вставляют везде абсолютно, и в интернете любой ролик, смотри, там реклама и начинается, и заканчивается, и в середине, и любые передачи, и любые фильмы, и так далее. То есть мир как бы оболванивает человека. А причина какая? Князь мира сего известно кто? Сатана. И вот этот князь мира желает так устроить дело, чтобы люди не задумывались о смысле жизни, и тем более уже не задумывались о вечности. Ему это выгодно. Почему? Чтобы человек был как бы потребителем. Вот потребитель и все, потребитель благ. Здесь, которые на земле ему предоставлены. И для этого максимального потребления он должен много работать, или хитрить, или обманывать, или воровать, или еще каким-то образом, то есть добывать себе средства, с помощью которых он будет себя удовлетворять. Кто-то будет работать, горбатиться на двух работах, а кто-то будет там с помощью своих связей, хитрости или обмана пользоваться этим всем в 10, 100, в миллион раз больше, чем простой человек. Вот так устроить жизнь общества, конечно, было выгодно злым духом. Чтобы человек не размышлял о смысле жизни, чтобы человек никогда не задумался о Боге, о том, что этот мир сотворен Богом, что после кончины придется давать отчет Богу, и Бог будет судить каждого абсолютно человека, и есть законы, по которым будет это делать Бог. Это евангельские заповеди. Не читать Евангелие, не изучать Евангелие сегодня людям не надо, не интересно и не хочется. Но если и читает кто-то, то не видит там евангельских заповедей. А если и заметил, то ужаснулся и решил, что это или для монахов, как будто Евангелие только для монахов, а не для всех, или это было свойственно в прошлые времена. А сейчас так не проживешь, говорят. Вот если так жить и поступать, ну так не проживешь, так не выживешь. Заклюют, заплюют, затопчут. Всего лишишься, всего потеряешь. Нет, сейчас не тот мир. Сейчас евангельские заповеди устарели, они непригодны, вот и все. Надо их как бы лучше не видеть, лучше не знать, лучше забыть вообще про это все. И так вот живет одно поколение, второе, третье поколение. Вот крутимся все, как черви в навозной куче, и не можем поднять голову к небу, чтобы вспомнить о том, что у этого мира есть Творец, Создатель. Вот этого всего не было. Был такой момент, что вот этого всего не было. И я не имею в виду сейчас дома, машины, там, всякие прочие там, сооружения, технические заводы. Я имею в виду именно мир. Сама Земля с ее полезными ископаемыми, реки, озера, моря, леса, поля, птицы, рыбы и сам человек. То есть, если мы будем с позиции веры православной смотреть на этот мир, то мы, конечно, должны понимать, что это творение Божие. Если мы хоть что-то знаем о Боге, то, что Бог сам о себе открыл, и то, что всегда учила православная церковь, то мы должны понимать, что Бог не просто так вот сотворил этот мир, и он будет стоять вечно. Вот именно так, в таком виде, сколько бы мы из него не черпали себе, благ, сколько бы мы не дышали этим воздухом, сколько бы мы не отравляли этот мир, тут уже другое начинается направление, экология, там, сохранение природы и так далее. Это человеческие все размышления. Давайте чуть глубже посмотрим или чуть выше посмотрим, зачем Бог сотворил этот мир. Вот весь этот разнообразный, великолепный мир был сотворен ради одного единственного творения, самого лучшего творения, как учили отцы, это человека. Потому что человеку дана возможность достигнуть в своем духовном развитии обожения, то есть уподобления самому Богу, стать Богом только с маленькой буквы. Вот сколько дал возможности Бог человеку, и ради этого человека, лучшего своего творения, сотворил вот этот разнообразный великолепный мир. Когда мы вот об этом не думаем, вообще не размышляем и не понимаем, то мы как бы вне Бога живем. Может быть, он где-то есть, как сегодня многие люди допускают. Мы же уже вышли давно из советского периода, когда вообще запрещали говорить о Боге. Да, может быть, где-то есть Бог. И говорят, что 80% примерно там населения Земли вообще согласны признать, что Бог есть. Но в каком виде он есть для нас? Что мы от него хотим? Или что он может в отношении нас? В основном человечество считает, что если он есть, то он должен нам помогать. Он должен о нас заботиться, давать нам благо, счастье, безопасность, здоровье, избавлять нас от бед и так далее. Ну, то есть такой служебный божок, который должен нам служить, карманный такой. Когда мы живем своей жизнью в наслаждениях и удовольствиях, все хорошо, мы можем о нем забыть. Ну, в кармане вот сидит там и сидит. А как только плохо, карман открыли, высказали свои претензии, и он их решил. Полный абсурд и унижение Бога. Фактически это хула на Бога. Всесилие, всемогущество Творца, везде присутствие, все знание и всеведение, и даже знание наперед о том, как будет развиваться жизнь в этом мире и жизнь каждого отдельного человека, не только человека, но и мелкой букашки, и мелкой пылинки там, и прочее, потому что все это творение Божие, оно не может, ничего в этом мире не может скрыться от взора Творца, от его знания, от его ведения, божественного ведения абсолютно обо всем. Итак, если вот так все устроено великолепно, премудро с точки зрения Божьей, и он полный властелин и хозяин этого мира, единственное, что еще сделал Бог для человека, дал свободную волю. Он не хочет отбирать этот дар свободы. Это свойство человеческого духа, и человек по своей свободе каждый раз может поступать так, как хочет. В меру своих знаний, пониманий, расположенности своего сердца, действия страстей, наклонности к добродетелям. Вот так человек выбирает, что ему сейчас. Вот это нужно или то. Вот это дорого или то дорого. Вот так честно и правильно поступить или совсем иначе. И вот этот навык, этот опыт, который собирается у человека в жизни, постепенно доводит до автоматизма действий, поступки, мысли и чувства даже человеческого сердца. И человек поступает в соответствии со своим духовным состоянием. Свобода, действительно свобода. Но за все это будет человек давать отчет Богу, Творцу. Вот как только мы признаем, что Творец есть, и он не просто удаленный Бог, безразличный к нам, Или не имеющий силы и власти вот над этим миром, когда он его сотворил, он и предупредил о том, что будет и время, когда он его обратно свернет, этот мир. Естественно, нам бы, верующим людям, я не говорю сейчас о тех, кто неверующий или верующий криво, им по-другому кажется мниться о Боге. А вот нам, верующим людям, ну хорошо бы знать, а зачем Бог свернет обратно этот мир-то? Почему он станет не нужен вдруг Богу? И здесь возникает самый главный вопрос. Если миру этому будет конец, и это нам обещано, то надо понимать причину. Почему будет конец? Конец будет по той причине, мы должны так вот размышлять, так думать, что этот мир перестанет быть по замыслу Божьему тем, чем Бог предполагал его создать. То есть для чего? Этот мир не будет исполнять той задачи, которая поставлена Богом перед этим миром. Ну, вот этот весь мир, он вообще ни при чем. Человек – главное лицо этого мира. То есть, получается, мы сводим всю проблему к человеку, к его нравственной жизни, к его поведению, к его поступкам. Значит, если в мире есть люди, которые удовлетворяют Божьему замыслу, и их достаточное какое-то количество, мир ради этого будет стоять. Цели, задачи, опять напомним, которую поставил Бог для человека и которую предполагал, как бы ради этого и создавал мир, это спасение человека, достижение блаженной вечности. Спасение опять от чего? От вечной муки в аду. То есть после грехопадения произошла вот эта страшная трагедия, и люди, потомки Адама, просто обязаны были уходить в ад. Потому что отреклись от Бога, нарушили Божью заповедь, потеряли божественную благодать. В результате попали в подчинение дьяволу. Вот и стал наполняться постепенно тот ад, то хранилище душ, где есть мучения, страдания, да еще и ужасные, несравнимые ни с какими земными муками. Почему? Отделение от Бога, отлучение от Бога, попадание в плен и в зависимость к дьяволу. Итак, если главная персона здесь в этом мире – это человек, то от поведения человека будет зависеть. Дальше будет Бог содержать этот мир, хранить его, давать ему существовать? Или все-таки придет такой момент, когда Бог решит, что этот мир уже пора свернуть, хватит ему существовать. Ради чего? То есть весь этот мир существует для того, чтобы здесь люди могли обоживаться, могли более и более познавать Бога, исполнять заповеди Божии. Для того, чтобы здесь, закончив земную жизнь, вечно соединиться в вечном блаженстве с самим Богом, самим Творцом. Вот этот замысел Божий вполне разумен, вполне понятен. Если он не исполняется, зачем этот мир стоит? То есть, если на земле не остается таких людей, которые исполняют то предназначение, которое им задал Бог, Творец, если игнорируют Бога как Творца, если игнорируют закон Божий, по которому Бог будет судить нас и по которому мы должны жить, то что остается здесь в людях? Грехи? Грехи, страсти? Зачем такое человечество, которое все по окончании земной жизни идет в ад? Становится добычей сатаны. Ну какой смысл дальше человечеству продолжать существовать? Ну какой смысл? Вот мы и ответили на вопрос, почему этот мир закончится рано или поздно. Он свернется именно потому, что здесь не будет тех, кто будет почитать Бога с точки зрения истины, правильно почитать и исполнять его Божьи заповеди. С той целью, чтобы по окончании этой земной жизни вступить в вечное блаженное общение с Богом, с Творцом. Вот для этого нужно здесь выполнять определенные правила, условия. Для этого воплощение Сына Божьего, для этого искупительная жертва Господа Иисуса Христа, для этого вновь сошествие благодати Святого Духа в мир, для этого Церковь Христова, для этого Евангелие, заповеди, для этого творение святых отцов, для этого богатейший опыт земной церкви, святых, переданный нам в письменной форме, которым мы можем пользоваться, по тем правилам, по которым мы можем жить, исцелять свои души от того повреждения страстями, которые мы унаследуем, начиная прямо от Адама и Евы. Все абсолютно по наследству, как бы воспринимая вот это вот первородное повреждение, но дальше с какими-то уже оттенками, которые свойственны этому роду, этой семье, бывает из поколения в поколение, воспринимаем это все. И дальше вопрос. Мы живем по этим своим внутренним повреждениям? Или мы понимаем как повреждения и начинаем с ними борьбу? Вот здесь и нужно изучение веры. Итак, если вот такого в обществе человеческом не остается, чтобы люди исследовали себя с точки зрения истины и исправляли себя с точки зрения истины ради вечного блаженства с Богом, чтобы избежать вечной муки в аду, вот если не будет таких людей, ну тогда и миру незачем стоять. Вот, может быть, неприятно это слушать, может быть, кажется, что это как-то просто ужасно звучит, трагически как-то звучит, но это же факт, который с точки зрения правды Божьей мы все должны понимать. Если мы не понимаем этого и живем подобно насекомым, червям, животным и так далее, ну, это, конечно, свобода наша, наше право, но когда мир будет завершать свое существование, это будет для нас шоком, неожиданностью, и мы не будем совершенно готовы. Точно так, как часто бываем не готовы или почти всегда к своей личной кончине. Потому что живем по своим страстям, живем удовлетворяя свои собственные желания греховные, вплоть до смертных грехов, и не задумываемся о последствиях. Правильно это с точки зрения Божьего замысла или это неправильно? Я сейчас с Богом по его замыслу живу или я вопреки Богу живу, я против Бога? Вы знаете, вот такое понятие, как мир с Богом и вражда с Богом, оно уже режет слух современного человека. Говорят, да я не против Бога. Если ты не против Бога, то исполни заповеди Божьи. А что это такое? Какие это заповеди? Вот вопрос, который сразу разоблачает современного человека. Не знаешь заповеди, значит, не можешь их выполнять. Ну, никак, никогда. А когда узнаешь заповеди, придешь в ужас. Потому что чем более глубоко себя будешь исследовать на предмет исполнения заповедей, тем более будешь признавать, что ты их все нарушаешь. Все. Если даже будешь стараться их выполнять, будешь больше и больше видеть, как ты их больше нарушаешь. Вот в результате от этого и должно произойти вот, переосмысление значения своей жизни, смысла своей жизни, цели жизни. Но этим сейчас почти никто не занимается, это никому не интересно. Итак, после того, как мы еще раз для себя повторили, для чего Господь сотворил этот мир и каковы требования к человеку, к лучшему творению, и каково вообще, каково предназначение человека, и что нас ждет после кончины, и два противоположных состояния вечности, нужно всегда об этом помнить, остается только сейчас поразмышлять о том, а мир сейчас в каком состоянии, насколько мир, то есть человечество, в лице каждого члена этого человечества, соответствует вот этому Божьему замыслу. То есть, если думать так, как думала всегда православие, то тогда вот надо так понимать весь этот процесс. Если думать, как попало, то вообще все прекрасно, и зачем нам переживать о конце мира, если кажется, что все хорошо. Итак, давайте попробуем хотя бы очень-очень так поверхностно, но оценить состояние всего мира, имеется в виду человеческого общества, чтобы понять, есть сегодня спасающиеся или нет. В каком положении сегодня мир? Не подошел ли мир уже к той критической черте, за которой уже у Бога просто теряется смысл, рассуждая человеческим языком, теряется смысл этот мир содержать? Может быть, уже действительно пришло такое время, что мир-то пора сворачивать? И Бог-то это видит лучше, чем мы. Он знает это абсолютно точно. Мы можем только теоретически порассуждать. Давайте порассуждаем. Значит, спасение вне православия невозможно. Любой православный человек об этом должен знать. В православии здесь хранится истина, то есть точное правильное понятие о Боге, о смысле жизни, о церкви, о таинствах. Вот эти самые догматы, основные вероучительные законы, от которых никак нельзя отступать. Они не просто были сформулированы на Вселенских соборах. Это было необходимостью, это было важнейшей задачей, потому что иметь отклонение, ложное понятие нельзя. Там, где есть ложь, там отсутствует истина. Ложь от дьявола. И поэтому точные знания и точные понятия, они абсолютно необходимы. Свидетель Игнатий так и говорил, что даже у простого народа понятие о вере, то есть о Боге, о смысле жизни, о спасении, о таинствах, о догматах, должны быть хотя бы простыми, но точными. То есть он говорит, что даже простой человек, обыкновенный христианин, должен иметь эти точные познания о Боге. Он не должен ни в коем случае думать произвольно об основных законах веры. Ну, для этого и Вселенские соборы были. И те еретики, которые даже в одном каком-то вопросе уклонялись от истины, и на первый взгляд нам, непросвещенным, кажется, что тут такого опасного? Может, даже это удобнее для понимания простым человеком? Может, даже это кажется более привлекательным, чем то, как святые отцы решили на соборе? Но, тем не менее, собор предавал анафеме еретиков. Отсекали их, отсекали от тела церкви, и оставались они без благодати. Преданные анафему, под проклятием находились. Все, там нет спасения. Вот эти вероучительные основы, которые мы должны именно так понимать, они лежат в основе того рассуждения, а там есть спасающиеся или нет. И так все еретики, преданные еще и в первом тысячелетии анафеме на Вселенских соборах, они не спасаются, у них благодати нет. Также точно и предание анафеме католиков за их нововведение в Филиокве, но также точно лишает их благодати. Если сегодня кто-то думает иначе, то он может так думать, но он заблуждается. Он заблуждается. На каком основании эти люди, причем иерархи церкви, так думают, ну, это на их совести. Они не могут нам ни доказать, ни объяснить. Доказательства, которые они приводят, совершенно нелепые. Они совершенно не соответствуют церковной практике прошлых веков. Вот всего прошлого, второго тысячелетия. И ни одна из поместных церквей не общались с католиками в течение второго тысячелетия. Не только не молились, естественно, и не служили, и не встречались, и никаких дел не делали, и не причащались никогда друг у друга. И вот сейчас ставится какая-то вообще страшная цель перечеркнуть практику второго тысячелетия православия, перечеркнуть все решения предыдущих соборов, хотя они и не были вселенскими. Ну и по-другому, так сказать, посмотреть на вопрос, признать, что Филиокве это вовсе не ересь. И все остальные ереси, которые они внедрили, католики, что это тоже не ересь, что это как бы норма, и все хорошо. И считается уже так, что ну, если Папа Римский откажется от своего первенства, то и достаточно, то и все хорошо. А остальное уже не важно. Ну как же остальные-то ереси, в частности, вот Филиокве и прочее, то, что они принимали во втором тысячелетии. Это-то что вообще, как это, куда годится-то, не воспринимать никак? Итак, мы как православные тоже убеждены, что и католический мир в связи с их искажениями основных вероучительных понятий, он тоже не может спасаться. Про иноверцев тут и нечего говорить, когда они Господа Иисуса Христа не воспринимают как Спасителя, как Сына Божьего. Тут и говорить нечего, у них нет этого основного вероучительного признания истины, которое есть в православии. И даже если взять членов многих других религий в мире, то большинство-то из них, как и наши православные сегодня, тоже живут как язычники. Относя себя к какой-то религии, например, или к какой-то конфессии, это все равно, по сути, язычники. Пусть они не обращают внимания на догматы, как они у них изложены, на те искажения. Пусть это для них, например, не принципиально, но их жизнь-то языческая, она говорит сама о себе. Они тоже не спасаются. Точно так, как и нас, православных, нужно оценивать не только по тому, как мы знаем основные вероучительные понятия, как мы относимся к догматам, но и нашу жизнь надо оценивать. Потому что истина в двух частях нам передана от древности, от древних отцов, в виде догматического предания и в виде нравственного предания. Если мы уже и догматы перестали исполнять и хранить их, и стали спокойно нарушать и вводить новые такие модернистские учения, которые совершенно ясно являются ересями, они нарушают истину, они хулят истину, это хула на Духа Святого, и на это уже никто не обращает внимания, никто не реагирует, ни архиереи, ни собор, ну, естественно, ни священники, ни миряне. Единицы просто людей что-то высказывали на эти темы, и, видимо, досталось им немало после этого. И архиереи в священном начале допускают и разрешают все это. И об этом более подробно я говорил в лекции о России, о церкви, о народе и о власти. Итак, и среди нас, православных, если уже мы не говорим о возможности спасения всех окружающих, которые не признают Христа, или всех инославных, которые Христа признают, но имеют ереси, то есть не являются православными, то дальше вспоминаем слова святого Иоанна Лествичника, который говорит, что если крещеный вот здесь в православии едва-едва спасается, то, говорит, умолчу об обратном. То есть какова вероятность спасения иноверцев, инославных, если даже в православии крещенный и через крещение получивший благодать, благодать для своего исцеления, для своего спасения, для уподобления Богу, для обожения. Он едва-едва спасается, потому что ну, так тяжелы страсти, то есть смертельная болезнь души, так хитры злые духи, которые через эти страсти легко воздействуют на ум и на сердце человека и уводят его с пути спасения на широкий путь, ложный путь погибели. Если уж ты хочешь, думаешь, что спасаться, ну давай идти тогда не этим путем. Он очень трудный, очень тяжелый путь. Давай хоть пойдем ко спасению вот этим путем. Здесь попроще, здесь полегче. Здесь для мирян, здесь для нашего времени. А там было все это вот для монахов или для старого времени. Там. Вот давай вот этим путем пойдем. Вот и все, встали на широкий путь. И про узкий путь-то вообще забыто. Ну, полностью забыто учение. Вот эта часть нравственного предания церкви, она искажена, максимально искажена. Что-то только внешнее остается от этого. Некоторые термины еще какие-то употребляются, но слово покаяние почти никто не говорит на проповедях. Ни архиереи, ни священники, ну крайне редко. А учить покаянию, ну это вообще почти нигде не встретишь. Я говорил вот не так давно, что мы в 33 городах были, если считать Екатеринбург. И здесь, потому что лекции проходили тоже. В 33 городах. И люди везде приходили и говорили, что и нигде, ни в одном из этих городов не учили их покаянию. Они не знают этого. А в проповедях это не говорится, никаких занятий в храме на эту тему не проводится. И прочее, прочее, прочее. Вот на любой вопрос из темы покаяния, из практики христианской жизни – если люди отвечают, то они всегда отвечают так, что ну нет этого, нет. Нигде этого нет. Ну, в результате что? Обрядовые внешние везде. Как спасаться? Люди не знают. Как менять свою жизнь? Некоторые люди же огорчаются своим поведением, впадают, например, в какие-то тяжкие грехи и уже понимают, что это грех. А сделать ничего не могут. И, кстати, и совета нормального получить не могут. И вот так вот, а совет иди и причащайся, и Господь тебя исцелит, он оборачивается еще большим впадением, еще более тяжкие грехи. И что остается? Остается человеку бежать куда-то подальше, потому что здесь он не может исправиться, не может исцелиться, не может понять. Итак, если вместо нравственного предания церкви, даже у нас, православных, теперь существует предание старцев, это я беру терминологию Ветхого Завета. Там заповеди Ветхого Завета переписали и в предание старцев превратили. Вот у нас также точно нравственное предание церкви, нашей православной, переписали, переделали как-то. У нас даже текста-то нет. У нас это даже не написано. Оно существует действительно как предание. Из уст в уста передается. Архиереи архиереям передают, архиереи священникам передают, священники старые священникам молодым передают. И вот так как-то все это строится. И так уже стали учить и в семинариях, и в академиях. В результате все живут по какому-то нравственному преданию. И ни у кого не появляется даже переживания и тревоги. А я вообще как вот это понимаю? Правильно ли я делаю? Правильно ли я учу? С чем надо сравнить? Надо сравнить с нравственным преданием церкви. То есть так, как учили святые отцы. К этому ни желания, ни стремления, ни опыта, ни способности, видимо, нет. В результате даже себя оценить не могут ни пастыри, ни архипастыри, что они все уже давно перепутали. Отклонение везде, во всем, во всей практике церковной жизни отклонение. Но в результате из наших-то кто спасается? Из наших, из православных. Если весь мир уже давно во зле лежит, давно уже далек-далек от спасения, то наши православные, вроде бы православие должно сохранить истину до конца. И догматическое предание, и нравственное предание, обе части истины должны сохранять. И по нравственному преданию должны жить, а догматы знать четко, хотя бы просто, но точно. И сохранять их, ни в коем случае от них не отступать. И что от этого осталось? И у нас уже ничего не осталось от этого. В результате, если мы возьмем маленькие народы, где еще сохраняют православие, например, Болгария, Грузия, Греция, ну, то это ничтожно малое число людей. Если там так же точно православие держат, как у нас, то там из того мизерного количества людей, если, например, во всей Грузии сейчас там около 3 миллионов живет, предположим, даже ну, подавляющее большинство из них крещены в православие, ну это же какое количество людей? Просто по количеству. Вот в России 100 миллионов крещено, мы можем гордиться этой цифрой, но их нет 100 миллионов. Их нет. Они крещены, бумагу им выдали, там свидетельство о крещении выдали, но они же не православные. Они не живут так, как положено православному человеку. И даже статистические опросы то показывают, что из этих 100 миллионов православных только 40% до недавних времен ассоциировали себя с православием, просто ассоциировали. То есть они признавали, что они православные, и несколько раз в год ходили в храм. Ну, тогда, когда что-то дают на крещение Господне, или на Пасху, или на отпевание, например, ну, или когда крещение кого-то из младенцев там происходит. Вот 3-4 раза в год. Вот все, что у них от православия осталось. Крестик они носят, икону дома держат. Поведение их остается, как, ну, в лучшем случае, как поведение с точки зрения мирской нравственности. Не хуже, чем другие. Так люди говорят. Я не хуже, чем другие. Ну, а лучше быть, чем другие, в плане того, чтобы не грешить хотя бы смертными грехами, чтобы хотя бы изучить свою веру, если остальные не собираются ее изучать, а о вере позволяют себе думать как угодно. Если все так, то и я так. Вот же получается какой взгляд. В результате исследования в ЦИОМ, как говорят, я надеюсь, что я не ошибаюсь, кто хочет, может проверить эти цифры, опять показывают, что количество тех, кто ассоциировал себя с православием, оно тоже убавляется. Оно убавляется, из года в год оно становится меньше. Какая причина, почему? Ну, вполне понятно. Люди как бы теряют вот эту вот необходимость формально даже называть себя православными. Даже формально. Жизнь так закручивает, мир так увлекает, страсти настолько человека захватывают в плен, ум настолько помрачается вот этими непрестанными всякими разными там рекламами, проповедью греха, проповедью страстей, что, ну, человек уже как с православием себя никак уже не связывает. Что это такое, уже для человека как бы не важно. Земные проблемы настолько затягивают, и необходимость поиска вот этих удовлетворений своих желаний и получения приятностей, что уже что, как православие, где, уже даже не помню. Так, число тех людей, которые ассоциируют себя с православием в России, тоже сокращается. Число регулярно ходящих в храм, мы, как говорили, один, а в связи с этой заразой, которая тут неожиданно пришла во весь мир, в храмы стало ходить еще меньше людей. Точной цифры нет, и, кажется, говорят, она никому не интересна, ее, кажется, даже не собирают. Ни с приходов, ни в епархиях, ни в патриархии, наверное, даже такой цифры нет. Но я так думаю, а зачем эта цифра нужна? Если эту цифру иметь и за ней наблюдать, это же получится ужасная картина. И получается, лучше не видеть, закрыть глаза, не видеть, не слышать. Пусть вот все идет, как идет. У нас есть другие показатели. Количество храмов, которые мы строим. Количество крестных ходов. Количество там спортивных мероприятий или там культурно-массовых мероприятий. По этим показателям, видимо, теперь оценивается качество работы православной церкви. Не потому, сколько людей спасается. Критерии спасения, я уже говорил, все переписали. Теперь предание старцев, современных старцев, которые вовсе не являются святыми. Как вот оригинально названо, они святые. То есть они не святые, но вот их надо считать святыми. Их авторитет не пререкаем. Вот то, что они сделали, то, что они говорили, вот то и надо делать. У нас, например, в епархии, я сам слышал вот такие слова, один из авторитетных старых священников, про которого там, ну, разные всякие слухи ходили, он говорил, что, ну, отцы, то есть молодым священникам, не делайте то, чего мы не делали. То есть это он себя в разряд с апостолом Павлом ставит, значит. То есть вот чего мы не делали, вот вы тоже не делаете. А чего они делали? Они делали то, что в советское время положено было делать. Вот что они делали. Если считать, что в советское время церковь православная была эталоном, это же полный абсурд. Тем более сейчас, когда вроде бы появилась свобода, надо было бы вернуться к нравственному преданию церкви. К этому никто не хочет возвращаться. И даже, оказывается, и не дают, и не поощряют, и не благословляют это делать. Не делайте то, что мы не делаем. Вот и все. А чего они делают? Вот формальное отношение к таинствам. Вот упор на обряды, упор на внешнее убранство, на строительство храмов, на украшение храмов. Вот и все. Обрядоверие осталось одно. В результате из этого теперь уже меньше 1%, которые регулярно по воскресным дням приходят в храм. Сколько из них спасается? Сколько из этих людей, которые регулярно посещают храм, сколько из них знают догматы? И хотя бы в простой форме, но могут их изложить. Ведь незнание догмата или искажение догмата – это хула на Святого Духа, это смертный грех. Если мы будем изучать творение отцов, в частности, если трудно собирать это в творениях древних отцов, ну просто можно взять труды святителя Игнатия. Он собрал всех древних отцов, он их воспринял, он жил этой жизнью. Он изложил это все учение в более доступной, более простой форме. Это нам средство сегодня, возможность присоединиться к древним отцам через святителя Игнатия, восприняв его аскетическое и догматическое учение. У него тоже также изложено в точности, с множеством ссылок на древних отцов и на соборы. Итак, если бы мы хотели это знать, мы бы могли знать. Но этого же нет. Ни догматическому преданию не учат в храмах. Нет этих занятий. Люди не знают догматы, люди искажают догматы. У каждого своя религия. Святитель Игнатий в 19 веке так сказал. Мы можем смело, с уверенностью сказать это о наших временах. У каждого своя религия. Каждый по-своему думает о Боге, о вечности, о спасении, о заповедях, о таинствах. Ну, каждый по-своему думает. Нет даже единого взгляда. Вот везде получается свой старец какой-то есть, или это у этого слышали, то у того слышали. Не учат так, как положено учить. А уж жизни-то евангельской, вот этому нравственному преданию, просто нигде никто этим не занимается. И так из этого всего надо попробовать сделать вывод. Если постоянных прихожан уже меньше 1%, может быть, уже 0,5% осталось, из них-то сколько еще спасается? Сколько из них знают в точности, хотя и в простой форме, догматы церкви и не ошибаются, не вводят свои ереси? И сколько из них живут по нравственному преданию церкви, то есть в покаянии, ведут борьбу с своими страстями, смертные грехи считают смертными грехами, не допускают их, борьбу с ними ведут, и главное, со страстями борются, от которых эти смертные грехи и рождаются. Но сколько таких? Их тоже нет. Их тоже нет. Правильная духовная жизнь, она вольно или невольно, она естественным образом приводит человека к внутренней молитве. Если мы хотим хотя бы какой-то критерий иметь объективный, качество духовной жизни современных христиан, в том числе и пастырей, и архипастырей, то мы просто можем один единственный вопрос задать людям. Как они занимаются молитвой Иисуса? В какой мере у них это получается? Как это происходит? Во-первых, таких людей практически нет. А если они есть, то там у них беды. И немаленькие беды. Вот недавно мне передали письмо. Прочитайте, вот человек кричит. Вот пишет христианка, что несколько лет она занималась молитвой Иисусовой, и она у нее так активно вот в голове все время как бы крутилась. Она вот прямо и признает, что вот она у нее в голове крутилась. Но вот потом вот такие беды начались, такие проблемы начались, я не помню содержание. Короче, что-то снесло, срубает человека. И после причастия вот такие вот нежелательные последствия. Естественно, возникает вопрос, может, я что-то делаю не то? Ну, конечно, не то. Она не должна быть в голове. И об этом же, есть уже где найти. Ну, по крайней мере, вот цикл лекций «Начало внутреннего делания». Там очень много лекций о том, как подготовиться к этому занятию. Высочайшему духовному занятию христианина. И в конце только, а как его фактически делать? Ну, если это трудно слушать, ну, хотя бы в конце посмотреть, да и понять, что я вовсе не так делаю. А если готовиться как положено, то нужна вот эта правильная аскетическая работа. Тогда и молитва начнет получаться. Итак, если мы вот этот критерий с вами поставим, сколько естественным образом современных христиан пришли к правильному действию внутренней молитвы, молитвы Иисусовой, у нас останется, не знаю, такая ничтожная цифра, которую даже как-то вот назвать, ощутить, написать с количеством нулей там, после запятой, 0,00001%. Как ее вообще оценить? Я к чему подвожу? Я подвожу к тому, что сегодня такое состояние даже православной церкви, еще раз говорю, не говоря уже о всех других иноверцах, инославных, материалистах, оккультистах и прочих язычниках, которые живут своей языческой жизнью. В том числе и нас, называющих себя православными, которые тоже живут языческой жизнью и о Боге думают по-язычески. И истины не знают, догматов не знают. По-своему каждый думает о Боге. У каждого своя религия, как говорит святитель Игнатий. А если посмотреть на нравственное состояние, то это вообще ничего не остается. Сколько таких осталось в мире? Искать их в других народах, даже в православных народах, мы тоже эти же критерии применим, и тоже так же примерно получится все. Если это уже ничтожное малое число, ничтожно малое число, давайте теперь вспомним начало разговора. С точки зрения правды Божьей, зачем стоит этот мир? Если здесь нет спасающихся людей, ну или почти нет, ничтожно малое число. То есть это почти ничего. почти ничего. Зачем стоит этот мир? Если он был сотворен Богом именно для того, чтобы здесь люди спасались, к вечности готовились, к блаженному общению с Богом. По его критериям, по Божьим критериям, не по нашим выдумкам, не по преданию современных старцев, не святых святых. Не по тому, как думают иноверцы, инославные язычники, оккультисты и всякие прочие. А именно с точки зрения истины. Если таких людей практически не остается в мире, для чего этот мир стоит? Если огромное количество людей уже, миллиарды на планете живут, там 7 миллиардов, говорят, уж скоро 8 будет. Если они все уходят в ад, ну это же торжество дьявола. Это же он, получается, победил. Здесь, на Земле, в обществе человеческом он победил. И он сегодня может нагло заявлять Богу. Видишь, они слушают не тебя, они слушают меня. Не ты им нужен, им нужен я. И на этом основании он будет сейчас требовать, чтобы Господь его развязал. Как говорят отцы, после искупительной жертвы Христа, когда Господь умер на кресте и реально душой сходил в ад, вместо нас, взяв на себя нашу вину, сходил в ад, как и положено любому человеку, то, сойдя в ад, он там победил сатану своим божеством. Ничего сатана не мог сделать против того божества, которое имеет сын. И вот в тот момент сатана был связан. И, как говорят отцы, он вот все это время будет связанным до самого конца мира, пока Господь не увидит, что здесь, в обществе, среди людей не осталось тех, кто желает спасаться. И перед самым концом мира, незадолго до пришествия Антихриста, сатана будет развязан. И он выйдет и будет здесь творить свои дела, последних пытаясь соблазнить, так, чтобы приготовить человечество к приходу того последнего вождя, в которого он войдет сам. Сам сатана войдет в него. И поэтому он будет совершать вот эти многие чудеса, многие знамения ложного характера, от которых даже вроде называющие себя верующими и то соблазнятся, и то впадут в отчаяние. И то не смогут устоять и не смогут не поверить в него. Не смогут разглядеть в нем врага рода человеческого. Не смогут увидеть в нем противника Христа, который и назван по этому священным писанием Антихрист, то есть вместо Христа. Он будет выставлять себя как спаситель мира. Только спасать будет не от зла, не от вечной смерти, не от ада. Будет спасать от земных проблем. От земных проблем, которые к тому времени надо ему накрутить до такой степени, чтобы они начали волновать, пугать и беспокоить все человечество или хотя бы те страны, в которых он придет к власти и завоюет эту самую власть.